Глава 4, в которой герой выходит из тоннелей на свет. Когда все вскарабкались на холм, Фитц сообщил: «Так, воинство, на сегодня все, разбегаемся. Завтра в 9 утра все должны быть здесь. Опаздывать не в ваших интересах. Поскольку всех, кто проспал, ждать мы точно не будем. Так и будете здесь куковать до конца времен». Воинство прониклось этим сообщением, поскольку после сегодняшнего дня все отчетливо понимали, что в этом заповедном месте шутить никто не будет. Не располагает оно к подобному. Я устроился рядом с костром, с минуту задумчиво посмотрел в его пламя и вышел из игры. Было довольно странно ощущать себя вне подземелья. Пробыл я там всего ничего, но, видать, голова не могла перестроиться быстро, поскольку контраст между привычным мне домом в реальной жизни и синевато-мрачным подземельем в игре был уж слишком силен. Как у резко всплывающего с глубины аквалангиста начинает кипеть в жилах кровь, так и у меня начал закипать мозг. Для снятия напряжения я принял рюмочку текилы, без всяких этих кинематографических приблуд вроде соли и лимона, и поймал слегка укоризненный взгляд Вики, видимо, давно уже пришедшей из редакции. «Чего?» — немного раздраженно спросил я. «Ничего», — спокойно ответила она. «Так-то текилу хлестать зачем? Я вон борщ сварила, под него бы и выпил. С горячей закуской крепкое всегда лучше идет. И экзотично получится текила с борщом». Мне стало немного совестно. Она ведь как лучше хотела. А я на нее чуть собак не спустил. Нехорошо. «Ну да», — улыбнулся я. Хотя профессор Преображенский супом закусывать не рекомендовал. «Ой, надо тебе всяких слушать», — махнула рукой Вика. «Ты не думай, я не обижаюсь. Эльмирка иногда из игры еще не такая выходила. Она недавно какую-то крепость брала, так вылезла из капсулы среди ночи злая как черт, ругалась так, что меня разбудила. И еще утром к какой-то мелочи прицепилась и наорала. Уж не знаю, что там у нее произошло, но я даже отвечать ей не стала. Она вообще неадекватная была». «Кто вылез из капсулы?» — уточнил я. «Сестра моя, Эльмира. Я тебе про нее рассказывала. Она тоже в файрол играет». «Забавно. Эльмира. Сестра. Крепость и недавно. Я ее часом не знаю?» Впрочем, я все эти вещи быстро выкинул из головы и начал поглощать борщ. Организм восстанавливался и требовал своего. Душистого, горячего, круто перченого и с картошечкой. Ну и еще пару. А, тройку рюмочек. И в люлю. Вика еще спала, когда я, выкурив пару сигарет... Да, сразу пару. Думаете, так охота снова лезть в эти шахты? Мне после них такая чушь всю ночь снилась, что просто хоть всех святых из дома выноси. Так вот, выкурив пару сигарет и повздыхав, я снова расположился в капсуле. Что делать? Назвался груздем, полезай в кузов. Как выяснилось, я пришел одним из первых. Фитц и Мюрат уже были здесь и, стоя у костра, о чем-то спорили. Увидев меня, Фитц улыбнулся в усы и помахал рукой. «Молодец, парень! Вот у буревестников дисциплина, я понимаю. Не то, что у наших тють». На своих он наговаривал почти зря. В последующие 5 минут пришли все, кроме Трины. В результате она так и не появилась.
«Все, время! Отряд готовится к выходу!» — рявкнул Фитц.
«Точно ждать не будем?» — тихо спросил у него Мюрат.
«Нет, я предупреждал всех, опоздавших не ждем, пусть выбираются сами».
Мюрат хотел что-то сказать, но только покачал головой. Понятное дело, отсюда в одиночку один выход — вперед ногами.
«Поскольку нас стало почти вдвое меньше, порядок следования такой».
Фитц окинул нас взглядом.
«Впереди я, за мной Флорес, за ней Хейген и Морис. Замыкающим идет Мюрат. Если придется драться, строим кольцо вокруг Флорес. Вопросы?»
«Да какие тут вопросы?» — уныло сказала магичка. «Есть шансы, что сегодня дойдем до выхода?»
«Не знаю»,
— честно сказал ей Фитц.
«Как пойдет. По всему должны. А уж что там будет, так это одни боги знают. Давай, бафни нас, как вчера, и пошли».
Выходя из пещеры, я оглянулся.
У костра так никто и не появился. Трина, как я полагаю, допустила серьезную ошибку. Это опоздание ей, скорее всего, встанет дорого. И сейчас, и потом. Но это ее проблемы. Мне бы самому до выхода дойти. И снова пошли тоннели, ответвления и все то, что мне надоело еще вчера. И снова появилось это чувство безнадежности и беспросветного отчаяния, выматывающее и обессиливающее. Ко многим вещам в этой жизни можно привыкнуть. Но вот к этому, наверное, привыкнуть невозможно. Кажется, проще умереть, чем это терпеть. Кстати, недурственная идея. Может, это выход? Взять да и ткнуть в себя железкой, и все, и на волю. «Правильно!» — раздался голос у меня в голове. «Не мучь себя. Смерть — это всего лишь миг, так же, как и жизнь». Моя рука стиснула рукоять меча, и это движение уловил Мюрат. «Ты давай это брось», — сказал он мне и скинул мою ладонь с навершия рукояти. «Фитц, мы с тобой все гадали, кто суицидальником будет. Так вон, нашему союзнику карта выпала». «А я думал, что Флорес сломается», — прогудел в усы Фитц. «Не понял», — посмотрел я на Мюрата. «Шахты всегда выбирают кого-то одного из группы. Кого-то, кому начинают внушать желание убить себя», — пояснил он. «Вот такие у них забавы. Если не успеть этого самоубийцу остановить, то раньше или позже он себя прикончит». «Это хорошо еще, что ты мечник, и я твое движение заметил. А вот с ворами да магами беда. Успевают кинжал достать и себе его в горло сунуть». «Зато такой поступок очень небесполезен для остальных», — отметил Фитц. «Потом 2 часа можно вообще ничего не бояться. Ничего с группой не произойдет, проверено. Такой вот вариант жертвоприношения». «Ну да», — со скрытой иронией отозвалась на это сообщение Флорес. «Кровь одного лишь нужна». «Что поделаешь?» — грустно развел руками Мюрат. «Ну ты как, передумал с собой кончать?» Пока они вели свой диалог, к гнусавенькому голосу, который советовал мне незамедлительно отправиться в страну вечной охоты, прибавился второй, суровый и хриплый, который сразу же начал на меня орать. «Что такое?» — вопил второй голос. «Ты воин или тряпка?» «Что это за мысль о легкой смерти? Суть воина — смерть на поле боя от вражеского клинка. Только так и никак иначе должны умирать бойцы». Мюрат посмотрел на меня. «Ну да», — буркнул я. «Больше не хочу. Отпустила». Тем временем голоса в голове и впрямь исчезли. Оба. Как и желание пустить себе кровь. Рассказывать о перебранке голосов в моей голове я, понятное дело, никому не стал. Поэтому просто убрал руку с рукояти меча и посмотрел на ветеранов гончих смерти взглядом человека, который не стремится на тот свет.
«Ну, коли отпустила, тогда идем дальше», — скомандовал Фитц. «До 9-го зала рукой подать. Пройдем его, и полдороги будет позади. Главное, 9-й пройти. Дальше проще».
«А что там в 9-м зале?» — тихо спросил я у Мюрата. «Да, как и везде тут, неизвестность. В этих шахтах рассчитывать на какую-то предсказуемость — это самое глупое дело. А если в частностях, я лично в 9-м зале был 2 раза. В первый мы прошли его за 10 минут из края в край и не встретили никого и ничего. Тишина, пыль и полумрак. А во второй? А во второй раз я в нем и остался. И еще половина группы осталась там же. Ближе к середине на нас из ниоткуда, как они это умеют, навалилась стая ледяных чертей и ополовинила наш отряд. Вылетели и покрошили нас на мелкий ливер».
«Тихо!» — шикнул на нас Фитц. «Пришли!»
Мы встали у входа в огромный зал. Что он огромен, можно было понять даже по тому виду, который открывался из проема.
«Так, идем, как всегда, тихо и, по возможности, незаметно», — скомандовал Фитц. «И помните, все неприятности в шахтах происходят с теми, кто шумит, и с теми, кто приказы начальства не выполняет».
Он вышел из проема, держа наготове свою секиру. Повертел головой. Видимо, не обнаружил прямой и явной угрозы и мотнул подбородком, давая нам понять, что нужно идти. Вами открыто деяние в глубинах. Для его получения вам необходимо побывать в 10 огромных пещерах, которые находятся в различных подземельях Файролла. Награды. Титул, прошедший сквозь тьму. Плюс 2 единицы к мудрости. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Ух ты! Хоть какая-то польза от этих подземелий. Хотя вероятность закрыть это деяние стремится к нулю. Я после этих шахт еще долго от любой дыры в земле шарахаться буду. Но зал и впрямь был огромен. Причем синеватое грибное освещение здесь перемешивалось с солнечным светом, мелкими пучками, сочащимся из трещин в потолке пещеры. Видимо, над нами был один из склонов Ринейских гор. Это световое смешение создавало причудливую и забавную игру теней, которая просто завораживала. Было видно, что гномы не стали трогать природную красоту этого зала, и их инструменты не касались его стен. Мы шли по девятому залу тихо и молча. Уж не знаю, какие чувства возникали у моих спутников. Лично я, как и у входа в шахты, осознавал свою ничтожность в сравнении с этим великолепием и величественностью. Кроме нас и теней, в зале больше никого не было. И, похоже, это не на шутку встревожило Фитца, который все сильнее и сильнее ускорял шаг. Дневной свет по мере приближения к выходу начал меркнуть, уступая дорогу привычной синеве, и, наконец, пропал вовсе. Зато синий свет становился все ярче, а за выходом из зала, к которому мы подошли, было просто какое-то буйство ультрафиолета. «Отчего это?» Открыл я рот, чтобы задать вопрос, но Фитц, вытаращив глаза, шепотом проорал. Надо же, никогда не предполагал, что шепотом можно орать.
«В угол! Все в угол! Живо!»
«Так вроде ты сам говорил», — начал возражать ему Морис, но Фитц, вообще его не слушая, уже рванул в угол зала прочь от выхода. Я не понял, что случилось, но рассудив, что понапрасну Фитц, не склонный к рефлексии и нервозности, паниковать не будет, потрусил за ним. В углу Фитц уже подыскал место за какими-то кучами мусора, залег на пол и махал нам рукой, приказывая сделать то же самое. Мы рухнули рядом с ним, и похоже, что вовремя. Синее сияние из коридора переместилось в девятый зал. И вслед за ним из прохода стали выходить призраки гномов, только каких-то странных. Отличие этих гномов от обычных было не в том, что они были чуть выше и не с такими длинными бородами. Оно было в выражении их призрачных лиц. Даже лица тех обгоревших гномов, которые перепугали меня насмерть, сохраняли остатки свойственной этой расе миролюбивости. Лица же этих существ были полны ненависти и злобы ко всему живому. Они шли рядами, образуя колонну и чеканя шаг, одетые в одинаковые доспехи и с секирами, положенными на плечи. Ряд за рядом они выходили из прохода. Окружающее их сияние разгоняло мрак по обе стороны зала и нагоняло на нас очередную порцию страха. Я вообще не знаю, есть тут в этих шахтах существа, которые не источают из себя эти эманации ужаса? Давешние йети показались мне близкими и родными. Они, по крайней мере, хотя бы были теплокровные. Колонна темных дворфов. А кто бы это еще мог быть? Наконец вышла из тоннеля целиком и стала удаляться в глубину девятого зала. Фитц приподнял голову и стал внимательно смотреть ей в хвост, удостоверяясь, что все они точно ушли и не оставили дозора. Когда сияние, источаемое темными дворфами, окончательно погасло, Фитц встал, отряхнулся и сообщил нам.
«Фартовые вы, однако. Куча народу ни разу парада не видала, а вам прямо в первый раз его посмотреть удалось».
«Парада?» — удивился Морис.
«Ну, так это называют», — объяснил Фитц. «Это же призраки темных дворфов маршировали, тех, которых тут сожгли и потравили. Они все здесь и остались. Вышагивают, вот оружием бряцают. И не дай бог попадешься им на дороге. Тут тебе и конец. И не убежишь от них, догонят. Как зверя травить будут. А самое паршивое, они единственные в этом подземелье, а может и в Файролле, кто не убивает нашего брата-игрока сразу. Сначала мучают.
Да ладно, не поверил я. А игровые ограничения? А цензура?
Не знаю, так говорят бывалые люди, нахмурился Фиц. На себе не проверял, тьфу-тьфу-тьфу.
Я тоже про это слышал, подключился к беседе Мюрат. Мне рассказывали. Еще говорят, что темные дворфы тут в шахтах ждут возрождения темного властелина, и когда он займет свой трон, они будут его личной гвардией. Именно поэтому они убивают всех встречных на своем пути, чтобы те не выдали тайну их местонахождения.
«А вот это точно байки!» — хмыкнул Фиц. «Откуда вообще взяться темному властелину? Чушь это все. Ладно, пошли. После прохода дворфов все пути еще с час пустые будут, а то и поболее. Их даже местная нечисть и та боится».
Мы подошли к выходу, отряхиваясь от мусора. Пол был совершенно нестерилен. Идущая рядом со мной Флорес, тряся своей хламидой, бурчала.
«И дома-то полы не подметаю, а тут...»
Я даже не успел сказать о том, что бардак дома — это явно не повод для гордости, как с противоположной от нас стороны зала метнулась черная и большая тень и нанесла Флорес ужасной силы удар своими когтистыми лапами, выбивая из нее жизнь. Флорес с воплем упала, я выхватил меч, а Фиц заорал.
«Пещерник, твою мать! Что ж за день такой? Тут от дворфов прятался, как и мы!»
Выхватив свою секиру, он попытался в прыжке достать эту тень быстрым ударом, но не преуспел. В это время все оставшиеся попытались достать этого самого пещерника своими клинками. Но он вывернулся из-под ударов и длинными прыжками убежал вслед за отрядом темных дворфов. Когда мы повернулись в сторону лежащей на земле Флорес, то увидели лишь кокон с вещами, которые Фиц забрал себе, сказав:
«Передам ей, само собой. Все в колонну подвое. Марис со мной, пошли отсюда».
Шагая рядом с Мюратом, я спросил у него: «А что это была за тварь?»
«Пещерник-то?
О, брат, это та еще тварь. Он условно разумен, невероятно силен, очень ловок и вдобавок обладает великолепным слухом и зрением. Поэтому драться с ним один на один в Файролле рискнут может не так уж много народа. И все они из самых сильных игроков. Пещерники прекрасно ориентируются в ситуации и умело рассчитывают баланс сил. Поверь, если бы с нами не было Фица, то пещерник от боя не стал бы уклоняться. И с огромной долей вероятности нас перерезал».
«Ну ничего себе!» — оглянулся я. «И много тут таких?»
«Один от силы два. Это его подземелье. Они не делятся с себе подобными ни едой, ни территорией. И слава богу, что их таких мало. А еще я очень надеюсь на то, что он за нами не увяжется». Мы двигались дальше. Все прямо и прямо. Час за часом. И снова были залы и переходы. В одном месте нам пришлось преодолевать завал, причем совсем свежий, что очень напрягло Фитца. Мы без происшествий миновали 10-й и 11-й залы. Перед последним, 12-м, Фиц сказал нам:
«Ну что, парни, почти дошли. За залом тоннель, потом еще один. После совсем маленький зальчик. Небольшой проход, поворот и все. Мы на свежем воздухе. Марис, ты молодец, хорошо себя показал. А тебе, Хейген, напишу твоей лидерше».
«Фиц, не торопись награды раздавать. Хреновая примета». Осадил его Мюрат.
«Ой, ладно, я в приметы не верю», — коротко хохотнул Фиц. «Ладно, двинули».
Мы вошли в зал, который был велик, но не чрезмерно. А на фоне 9-го можно сказать, что он был совсем уж небольшой. Мы шли, как всегда, по центру, по едва заметной дороге. Прошли примерно половину. Все было как всегда. И в первый момент я даже не понял, что случилось. Мелькнуло что-то белое, и Марис с криком исчез из моего поля зрения. Через секунду я услышал его удаляющийся вопль.
«Бегом!»
— раздался рев Фитца.
Он, похоже, оставил всякую маскировку. «Бегом в тоннель! Это ледяные черти!»
Мюрат толкнул меня, ускоряясь, и я помчался за ним, обернувшись на ходу. Все, что я увидел, — это какую-то черную дыру посреди дороги,
в которую то ли свалился бедолага Морис, то ли его столкнули, и что-то белое, находящееся еще далеко, но очень быстро приближающееся. Я понял, что никакая это не просто что-то, а ледяные черти, мчащиеся в виде однородной толпы. Это совершенно не добавило мне оптимизма, но помогло мне набрать скорость, поскольку быть растерзанным недалеко от выхода, после всего-то, что я пережил в этих чертовых шахтах, это даже не обидно, это просто эпик фейл какой-то. Ледяные черти выскакивали из трещин в стенах, из дыр в потолках, присоединяясь к толпе, мчащейся за нами и жаждущей нашей крови. Они издавали протяжные вопли и сотрясали пол топотом огромного количества лап. Мы влетели в тоннель под вопль Мюрата. «Фиц, это ты, сволочь, накаркал!» Я врезался в остановившегося Фица и заорал. «Ты чего тормозишь?» «Беги давай!» — быстро скомандовал он мне. «Я накаркал, есть такое дело. Минуту-другую я их придержу, бегите! И ждите меня на площадке!» Он встал у входа в зал и занял оборонительную стойку. Что было дальше, я не видел, поскольку Мюрат потащил меня дальше по тоннелю, приговаривая. «Ладно, давай, время не ждет!» Мы пробежали этот тоннель, и почти весь следующий, когда совсем рядом, за спиной, снова послышался топот множества ног. «Не успели», — охнул Мюрат. «Вот блин, и осталось-то!» Мы влетели в зал действительно совсем небольшой, шагов в 20 в поперечнике. «Дальше сам», — скомандовал мне Мюрат, обнажая клинок. «Тут всего ничего. Давай, давай, встретимся снаружи!» «Я тебя дождусь!» — крикнул я, вбегая в проход. Не знаю, услышал меня Мюрат или нет, поскольку последний переход погасил все звуки. Переход и поворот. Вспомнились мне всего-то несколько минут назад услышанные слова Фица. Я проскочил переход, повернул и увидел выход, до которого было шагов 20, из которого струился мягкий вечерний свет. Там снаружи, похоже, уже был вечер, и, судя по всему, садилось солнце. И в это время меня сбили с ног. Я покатился по каменному полу, вскочил и развернулся, обнажая меч. В узком проходе, шагах в 3 от меня, стояло десятка 2 мерзких тварей, покрытых белой свалявшейся шерстью, святыми рогами на голове, за которые они и получили название «ледяные черти», и с зубастыми пастями. За счет узости прохода они могли меня атаковать только потрое, но за счет их количества шансов выжить у меня не было. Я никак не успел бы преодолеть эти оставшиеся несчастные шаги, даже побежав очень быстро. Они бы просто свалили меня. Все, что мне оставалось, это героически погибнуть в бою, а потом попросить Мюрата забрать мои вещи и отдать их мне. И идти через перевал с контрабандистами, если Фиц с Мюратом уже смылись из Кройцена. Эх, чего ж я зелий не прикупил? Чего пожадничал? Черт, стоявший чуть впереди остальных, довольно рокотнул и приготовился к прыжку. Я выставил меч перед собой и прикрылся щитом. И в это время вспомнил про ту хрень, что дал мне странник. Как он сказал? «Разломи, когда будет совсем худо?» Куда уж хуже, чем сейчас. Я сдал влево и, мгновенно перекинув щит за спину, сунул руку в сумку и достал тот хрустальный предмет, который так и лежал там, с того момента, как странник мне его отдал, и сжал его в руке. Он хрустнул, и в это время черт сиганул на меня. Я поймал его на меч, сбросил с него, встретил второго прямым ударом, рубанул и не устоял на ногах. По инерции меня крутануло на противоположную стену, открыв мою спину для удара. Я сжался, ожидая его, но вместо этого услышал хрусткие звуки, которые издают топоры, рубящие плоть. Обернувшись, я был готов увидеть что угодно, только не то, что увидел. Ледяных чертей рубили в капусту призрачные темные дворфы. 5 дворфов, пользуясь тем, что они меньше чертей, перегородили проход и лихо орудовали одноручными секирами. За их спинами стояло еще 2 пятерки дворфов, готовые к бою, и даже какой-то командир. У меня возникло ощущение, что я схожу с ума. «Самые жуткие из существовавших в шахтах существ защищают меня?» Ледяные черти явно тоже почувствовали некий дискомфорт, поскольку часть из них потихоньку начала убегать в темноту перехода. В это время командир дворфов повернулся, посмотрел на меня и сделал рукой жест, который можно было трактовать однозначно. «Давай, вали отсюда!» Дав мне это указание, он снова повернулся к своим бойцам. Я решил не испытывать судьбу и подумать обо всем этом уже там, на воздухе, и очень быстро выбежал из прохода на волю. Я оказался на небольшой каменной площадке, вырубленной в горе, с каменной же узкой тропинкой, ведущей вниз. Меня встретило огромное красное солнце, садящееся в небольшую точку и озарявшее бескрайнюю зеленую равнину с башенками какого-то городка на горизонте. Господи, я все-таки дошел сюда! Я прошел эти чертовы шахты и скорее разругаюсь со всеми работодателями на свете, чем снова вернусь туда. Я сел на край площадки и стал смотреть на солнце и размышлять. Мне есть о чем подумать, пока я буду ждать Мюрата и Фитца.